радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». В эфире военное ревю полковника Баранца. Это я. Сегодня у меня очень интересный гость, которого вы уже у нас слышали. Это Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Я приветствую, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, я бы с тобой хотел побеседовать для начала вот о чем. Вчера вечером из Соединенных Штатов Америки пришла весть о том, как кандидат госсекретаря Соединенных Штатов Америки, бывший мэр Нью-Йорка, как ты, наверное, знаешь, Рудольф Джулиани, произнес несколько фраз о состоянии российской армии. И, в общем-то, они в какой-то мере даже прозвучали, не знаю, как для тебя, для меня так оскорбили мою национальную гордость Великороссии. Он сказал, что российская армия не может составлять конкуренцию для Соединенных Штатов Америки. И вообще, чуть ли не мощь нашей армии дутая. И вот я обращаюсь к тебе, Алексей Леонков. А что ты можешь сказать на эти слова Джулиани?
Ну, господин Джулиани, он известный пропагандист. Он иногда выдает желаемое за действительное. Как говорится, в его словах есть как доля правды, но и в то же время есть доля пропаганды. Для того, чтобы понять, что говорит господин Джулиани, он, конечно, опирается на тот стандарт, на тот штамп, который всем известен, что армия США сильнее всех. И этот, как бы его слова вторит генеральный секретарь НАТО, который недавно через открытые источники информации обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу о том, что давайте жить дружно, давайте сохраним НАТО. Ведь мы когда-то вместе сделали столько много дел. Афганистан прошли, где-то там еще прошли. Но поражает что? Что впервые подчиненный обратился к своему начальнику.
Это впервые в истории.
Да, через открытые источники информации. Да, чтобы вы понимали, это если бы, например, командир части к министру обороны, например, о проблемах в части, взял бы и обратился
минуя
через газету.
Минуя командарма, округа, сразу на шагу.
Да, напрямую.
Да.
Такой подход главного натовца говорит о том, что армии европейских стран в большинстве своем опереточные. Без армии США они практически ноль. Исключение разве что является армия Англии. Ну, она поэтому и сделала адью Европейскому Союзу.
Ты не слишком смело оскорбляешь немцев, французов. Они сейчас же взбуют, скажут.
Нет. Если такое уже дошло до того, что через открытые источники печати идет, и армия Европейского Союза, которая называется военно-политический блок НАТО, может дать трещину, то действительно дела обстоят не самым лучшим образом.
Они, может быть, боятся, что их США бросят в Европе на произвол судьбы. А? Они же привыкли нахлебниками жить.
Они долгое время опирались на старшего брата. Да, как в политике, так и в построении обороны. И если вдруг неожиданно старший брат заявляет о том, что он теперь будет заниматься собственными делами, дела у младших братьев будут обречены. Им будет достаточно несладко.
И он насчет 2% ВВП им тоже жестко сказал. Да,
он сказал,
что я не буду платить за вашу безопасность.
Да. То есть это говорит о том, что сама по себе армия США играет огромную не только политическую, но и военную роль для стран Европы и тех союзников, с которыми у США есть те или иные договоренности по обороне. Поэтому, когда Джулиани заявляет о том, что армия США мощь, он говорит правду. Но он не раскрывает смысл этой мощи. А теперь, если мы будем смотреть с точки зрения военной, то самая распиаренная кампания, которая была известна, это война в Ираке в 2003 году. Более, скажем так, огромное количество СМИ, привлеченных для освещения этого
военной кампании. Там фактически все натовские СМИ работали,
Зашкаливало, шло театральная, там, постановочная, работали круглосуточно, сообщали о каждом передвижении. Ну, прям пиар-компания, да и только. И все это было вокруг так называемого заявление госсекретаря США Колина Пауэлла, который на Совете Безопасности ООН, как мы помним, продемонстрировал некую пробирку, якобы содержащую ложку спор сибирские язвы. Вот. При этом он заявил, что в Ираке подобных пробирок может быть произведено до 25 тысяч литров отравляющего вещества, и что весь мир в опасности. И через полгода после этого, как мы знаем, началась та самая военная кампания. Но когда выяснилось, что ничего этого нет, то Колин Пауэлл, как известно, сказал, что его ввели в заблуждение.
Подставили.
Но о чем промолчали мировые СМИ, так это о том, что Вашингтон за свою вот эту победу в Ираке заплатил многими жизнями. За 8 лет войны США в Ираке потери американцев составили более 4,5 тысяч убитыми.
И это почти... военнослужащих.
Военнослужащих, да. И почти 35 тысяч раненых. А потери войск коалиции составили где-то около 300 человек. В свою очередь, потери только среди мирного гражданского населения Ирака превысили более 1 миллиона человек.
Алексей, я попутно хочу задавать тебе вопросы, чтобы беседа... Алексей, вот обращаюсь как к военному эксперту. Смотри, ты сказал, 4 тысячи погибло.
4,5.
4,5. Да. И 35 тысяч раненых.
Да.
Алексей, обычно же пропорции классические выстраиваются там в 3 раза больше раненых.
Да.
Чем мы чуть ли не в 10 раз больше раненых. О чем это тебе говорило прежде всего?
Говорило о том, что помимо регулярных войск США... присутствовали и другие. Присутствовали так называемые ЧВК, присутствовали резервисты. Если вспомнить, что на период вот этой войны в качестве резервистов была объявлена мобилизация 185 тысяч резервистов США. То есть самих сил американцев в Ираке как бы не хватило.
Не хватало.
По всем уставам, которые действуют сейчас в странах НАТО и в США, для того, чтобы обеспечить победу, их превосходство над противником должно составлять порядка 5-6-кратное превосходство по огневой мощи, по численному составу вооруженных сил. Вот американцы и обеспечили вот это превосходство. И как мы видим, что та... краткосрочная война, которая прошла, да, она действительно освещалась очень широко, но очень много осталось за кадром.
Алексей, а тебе приходилось слышать, что когда уже в самом городе стали упираться сильные иракцы, то, говорят, американцы привезли там мешки денег и купили руководство, командиров некоторых иракских дивизий.
Удалось это слышать? Большинство, основной, как говорится, фактором победы как раз и явилась та самый подкуп иракских генералов, которые фактически сдали страну. Но они сдали ее так, но мирное население и там повстанцы многочисленные продолжали сражаться с оккупантами, как они их называли. И иногда цифра, количество нападений на войска коалиции США достигали до 200 в сутки. Например, город Фалуджу американский спецназ брал несколько раз. То, что я говорил, что скрывалось за кулисами, это данные по потерям, например, основного боевого танка «Абрамс».
Это мы сейчас про Ирак говорим.
Мы говорим сейчас про Ирак. Это танк, как визитная карточка армии США. Он считается в мире непробиваемым супертанком, у которого сделан упор на толстую лобовую броню и немецкую пушку, которую несет он в башне. Но, как показали данные по результаты войны в Ираке, значит, он пробивался даже РПГ-7. Если он был в умелых руках гранатометчика, а танки Т-72, которые стояли на вооружении армии Ирака, также успешно пробивали его во многих местах. Поэтому мифы о том, что танк этот выйдет на поле боя и всех победит, оказались ложными.
Уважаемые радиослушатели, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами Виктор Баранец, военно-обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня в гостях военный эксперт журнала «Армии». Арсенал Отечества Алексей Леонков. Мы сейчас буквально через 2 минутки снова выйдем в эфир. Разговор уж больно интересный. Мы говорим о настоящем лице американской армии.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория.
Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда» и ведущий программы «Военное ревю». Сегодня у меня в гостях Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Мы с Алексеем, как я и сказал в первой части, говорим сегодня об истинном лице американской армии. Мы хотим понять, где мифы, а где правда. Алексей, продолжай, пожалуйста, а я послушаю тебя.
Так вот, мы говорили про иракский конфликт, который был в 2003 году, и он оказался не совсем удачным для американского. Вот это иракское наследие с вьетнамским привкусом, можно так сказать, преследует армию США и до сих пор. Если при нанесении ударов артиллерии, крылатыми ракетами и авиацией потери минимальны, ну, самолеты и вертолеты все-таки в Ираке взбивали, то при контактном бое американские GI несли ощутимые потери. В чем же причина? Да?
Да-да-да, интересно, понятно.
Она именно в подборе и подготовке военных кадров. Еще известный русский дипломат Владимир Алексеевич Теплов в 1898 году как-то сказал, что американское самомнение не соответствует достигаемому ими результату.
Как сегодня, как про сегодняшний день сказано, да.
Актуально до сих пор, да. Система подготовки командного и рядового состава американской армии считалась одной из самых лучших в мире. Но подготовка и оснащение солдат и офицеров образцами современного оружия не всегда является залогом победы. Для достижения победы нужна стратегия и тактика. Как ни странно это звучит, в одном из самых слабых мест военной стратегии Пентагона остается военная наука. Примечательно, но факт, что среди классиков военной науки очень мало американских имен. В начале 90-х годов прошлого века американский полковник Джон Бойд разработал так называемую теорию, если по-русски переводится на аббревиатуру NORD, это наблюдение, ориентация, решение и действие. Джон Бойд считал, что для достижения победы в военном конфликте нужно опережать противника в скорости этого цикла и уметь действовать внутри этого цикла. Однако цикл вот этого наблюдения, ориентация, решения и действия больше применимо к тактике и оперативному искусству, а не к стратегии. В настоящее время в США активно разрабатывается и внедряется концепция сетицентрической войны. Мы об этом уже говорили.
Да.
Но анализ боевых действий, которые вели США в течение 15 лет, показывает, что концепция сетицентрической войны хороша в военных конфликтах малой и средней интенсивности против заведомо слабого противника, не имеющего на вооружении современных средств разведки, в первую очередь спутниковых, авиационных, мощных средств поражения, в первую очередь оперативно-тактических ракет, стреляющих на большую дальность, а также современных средств РЭП, комплексов автоматизации и управления связью. Поэтому неизвестно, как себя поведет эта концепция при столкновении сильных армий, имеющих богатый исторический опыт крупных войн и кровопролитных сражений, обладающих оружием массового поражения, системами космической разведки и радиоэлектронного подавления, высокоточным оружием, в том числе дальнего действия, а также разнообразными боевыми платформами, танками, самолетами, кораблями различного класса, зенитно-ракетными комплексами, ударными и разведывательными беспилотниками. Тем не менее, несмотря на критику, американским военным руководством активно вводится положение о том, что будущие войны будут, как правило, сетицентрическими, бесконтактными, с использованием в основном высокоточного оружия. Цель такой политики состоит в том, чтобы внушить всему миру мысль об отказе и бессмысленной военной конкуренции с США. А в последнее время еще говорится о гибридных войнах, суть которых сводится к использованию экономического могущества и пропагандистского превосходства страны-гегемона в деле достижения военной победы над противником. Основные техническим элементом вот этих сетицентрических войн является высокоинтеллектуальная техника, средства разведки, высокоточного поражения. Американцы делают ставку на что? На умные дроны, на умные ракеты и снаряды, на умные системы сбора и анализа боевой обстановки. Неумение управлять такой сложной военной техникой может являться одной из причин гибели американских солдат в бою. Ведь уповать только на технику, ее всемогущество в условиях постоянно меняющейся боевой обстановки было бы неразумно. Может ли это вызвано тем фактом, что базис образования, с которым приходят на обучение будущие солдаты и офицеры США, в последнее время стал снижаться?
А чем это вызвано, как ты считаешь?
Все-таки основная причина, да. Я думаю, скорее всего, этим и вызвано, что именно подготовка изначальная, и то, что американцы потом проходят в своих многочисленных учебных заведениях, она потом сказывается именно на тактике и проведении боевых действий. Как известно, в Америке существует огромное количество военно-учебных заведений. Но первым, что бросается, такой факт, что среди кадровых офицеров армии США многие являются некадровыми. А именно это выпускники гражданских университетов, институтов, колледжей, которые во время своей основной учебы дополнительно получили образование, так называемые курсы военной подготовки офицеров резерва.
Ну, это типа своеобразно наших военных кафедр.
Да, да? Это как наши военные кафедры. Такие курсы действуют в 1200 американских высших учебных заведениях. Программа у них... Обучение насчитывает 480 часов.
В год? В год или вообще?
Это вообще.
За время учебы вуза
ты... За 4 года. За 4 года. Значит, 180 часов они за первые 2 года обучения, остальные 300 часов последние 2 года обучения. После завершения каждого года обучения практические навыки отрабатываются на 6-недельных лагерных сборах. Поскольку служба в армии США в течение 5 лет позволяет бесплатно получить доступ к дорогостоящему обучению высших учебных заведений Америки, то офицерский корпус формируется либо из бедных слоев общества, либо из выпускников колледжей, которые не в состоянии выдержать вступительные испытания в престижные вузы США. Именно эти выпускники и составляют интеллектуальный костяк армии США.
Мы можем говорить об этом, что, в общем-то, серенький личный состав вливается в офицерский корпус.
Ну, тихие троечники.
Да.
Можно говорить, что тихие троечники.
Да.
Если мы, помимо этого, в США существует система повышения квалификации в виде военных колледжей, где срок обучения составляет 10 месяцев. Это командно-штабной колледж Форт Левенуорте, штат Канзас, и армейский военный колледж Карлайл-Бэнкс, штат Пенсильвания. Все выглядит внешне пристойно, но оказывается, что выпускник американского военного училища, проучившись 4 года, так и не получает полноценного военного образования в классическом понимании и соответствующей военной специальности. Наш полковник Ажгихин в статье «Система подготовки офицерского состава сухопутных войск США», опубликованной в журнале «Зарубежное военное обозрение» за 2002 год, отмечает, что учебные программы училища, не предусмотренная специальная подготовка офицеров для конкретного рода войск, во время обучения в училище курсанты лишь определяются в вопросе, офицерами какого рода войск они хотят быть, поэтому после училища они направляются для получения воинской специальности в школы родов войск продолжительностью обучения от 4 до 8 недель. Советской и нынешней Российской академии генштаба в США приблизительно соответствуют следующие структуры. Это штабной колледж в Норфолке, который готовит командиров дивизий и корпусов, и офицеров для штабов вооруженных сил, объединенных командований и комитета начальника штабов.
И сколько они там учатся?
Люди? Они там учатся 5 месяцев.
Это, ты говоришь, приравнивается к нашему генеральному штабу,
да,
что ли?
Да, и выпуск у него составляет порядка 250-270 человек. Ну, в России, как известно, у нас обучение офицера длится от 2 до 4 лет.
Да.
Это училище. Ежегодное теоретическое обучение курсанты закрепляют обязательно на практике, на полигонах родов войск, центрах подготовки и стажировки в реальных воинских частях.
К сожалению, я заслушался, и быстро прошла вторая часть моей беседы с Алексеем Ленковым, военным экспертом журнала «Арсенал Отечества». Дорогие друзья, вот это военное ревю, оно всецело посвящено лику армии Соединенных Штатов Америки, системе образования, психологии американских солдат, всему, что, в общем-то, собой и представляет американская армия, о которой часто сами о себе американцы пишут много неправды. И мы продолжим разговор на эту тему буквально через пару минут. Не переключайтесь, с вами будет Виктор Баранец.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели станции «Комсомольская правда». Это военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня оно особенное. Мы решили посвятить его всецело американской армии, ее психологическому портрету, ее профессиональной подготовке, ее истории и сегодняшнему дню. И вот для этого разговора я пригласил в студию Алексея Ленкова, военного эксперта журнала «Арсенал Отечества». Алексей, извини, я тебя перебил, ты хотел еще что-то сказать очень важное. Пожалуйста, продолжай, я буду слушать и кое-что буду уточнять. Пожалуйста.
Заканчивая про боевые действия американцев во время Второй мировой войны, можно сказать следующее, что потом, начиная с 1953 года, все последующие войны армии США были четко колониальными. Страны жертвы интересов США не желали военного поражения американцам, а просто хотели жить в мире, как им нравилось. Но все это сильно изменило отношение американцев к войне как таковой. Они ее стали рассматривать исключительно как колониальную, то есть преследующую ограниченные экономические интересы США в любом регионе мира, далеко от национальных границ. И в сочетании с той подготовкой и теми интересами мы имеем то, что имеем. Да? Могущественную армию по вооружению и оснащению, но с низкими моральными принципами.
Сколько в твоей памяти сейчас численность личного состава вооруженных военнослужащих вот на сегодняшний день? Где-то около 1,5 миллиона.
Да, 1,5 миллиона военнослужащих. Это сейчас официальная численность армии США.
Алексей, я хочу с тобой вот так поговорить. Скажи мне, пожалуйста, вот мелькает цифра, что Америка разбросала по миру примерно 700 военных баз и военных объектов. Сотни.
Да.
Что думает Алексей Ленков? Зачем вот эта паутина, которая, ну, не только вокруг России, а и над другим континентом? Какая идеология военная здесь преследуется? Или политическая, как хочешь?
Ну, как я сказал, что основной лейтмотивом всех войн США являются экономические цели,
да,
то все вот эти вот базы, разбросанные по всему миру, как раз и предназначены для контроля тех или иных экономических интересов. И в случае возникновения той или иной ситуации, которая может, скажем так, пострадать эти интересы, в эти места направляются усиленные армейские группировки, которые решают те или иные вопросы в интересах экономической верхушки или финансовой верхушки США. Последние войны, которые были развязаны в Югославии, в Ираке, в Ливии, в Сирии, все они, говорят, именно имеют в своем, как говорится, базисе экономическую подоплеку.
Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», в эфире военного ревю Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Тельца». Но меня подмывает, Алексей, спросить о другом. Мне сегодня прямо в печень этот Джулиани выстрелил. Алексей, давай-ка с тобой попытаемся так вот по-простому поговорить вот о чем. Вот он сказал, что российская армия не может конкурировать с Соединенными Штатами Америки, да? Так, скажи, пожалуйста, я нормально предлагаю тебе, ну, оценить хотя бы, ну, давай, количественный состав, да, по количественному составу. Давай пройдемся, да?
Давайте вначале пройдемся
по военному бюджету,
что ли? Нет, не по военному бюджету, а именно о том, что американцы любят гордиться о своем оружии. Ну, то есть о своей технике, о своем вооружении, которое они говорят, что у него их столько.
И оно лучше в мире, конечно.
Что у России столько его нет.
Ну, ты же процитировал мне сейчас хорошие слова нашего, да, что их амбиции не соответствуют реальному положению дел, да? А вот как бы ты сопоставлял, вот как бы мы доказали с тобой, Джулиани, что, может быть, не все так, как он говорит.
А давайте, как говорится, бить его же картами.
Ну, давай.
Ну, начнем с того же вооружения, да?
Да.
Гордость армии США представляет глобальная военная разведка и связь. Это тем, что им они гордятся. И спецназ.
Так.
Вот это две вещи. Я еще там есть у них там флот, есть у них авиация. Ну, начнем с этого, да?
Да.
Что же мы видим на практике, например, по той же разведке? Количество сообщений СМИ об ошибках при авиаударах авиации США и ее союзников во время конфликта в Ливии, в Афганистане, Сирии и Ираке множится день ото дня.
Это так называемый ошибочный огонь.
Да, высокоточное оружие на поверку казалось весьма избирательным. Мирное население гибнет, объекты гражданской инфраструктуры разрушаются, а боевики снимают про это пропагандистское видео. Дело в том, что все системы разведки и целеуказания – это в основном модернизированные старые комплексы, модернизация которых иногда проходила только на бумаге. Если в беспилотниках еще как-то наведем порядок, то спутниковая группировка, несмотря на свою масштабность и охват, не всегда справлялась с поставленными перед ней задачами. Ударные БПЛА, беспилотники, выходили в зоны поражения с ошибками, а так как центр управления особо не занимался проверкой достоверности информации, ну, тихим строечникам некогда этим заниматься, они доверяют технике, то дополнительным распознаванием целей, военные это или гражданские, они не занимались, и поэтому происходили казусы, за которые Пентагон иногда извинялся. В этом ключевую роль также играет низкий уровень подготовки персонала, как я говорил. Наши, вот, например, ВКС получают информацию из трех источников. Это от спутников, от авиационной группировки, в том числе беспилотников, и от наземной групп разведки, которая работает в едином информационном поле. Помимо этого, каждая боевая операция контролируется средствами объективного контроля, по данным которой и ведется разбор полетов. Похоже, подобная система в армии США работает из рук вон плохо, так как в качестве передовых групп они часто используют войска местного значения. Вот недавно был ролик компании CNN, где показывали, как они там въехали в город и чуть не погибли. А в качестве охраны выступал иракский спецназ из полка «Саладин», который подготовили как раз американцы. Они прошли подготовку в полевом лагере для того, чтобы потом в последующем взаимодействовать с армией США. Своих спецназовцев при этом американцы не посылают, а пошлют только в крайних случаях. Поэтому неудивительно, что данные от такой разведки, которую выполняли вот эти спецназовцы «Саладин», имеют малую практическую ценность, и по ним невозможно отработать качественно. Поэтому вся информация о такой разведке либо засекречена, либо отсутствует. Возможно, ее и уничтожают сознательно от греха подальше. Этим можно объяснить тот факт, что американцы проглядели запуски калибров. Основным средством ПВО США, как мы знаем, является ЗРК «Патриот». Эти комплексы видят ракеты своими РЛС на дальности до 100 километров. При условии, что против нее не работают средства РЭП. Для того, чтобы видеть дальше, нужен спутник-разведчик, который окажется в нужное время и в нужном месте. Если спутника нет, то для «Патриота» подлет калибра, тактические ракеты комплекса «Искандер-М» или крылатые ракеты X-101 с нашего стратегического ракетоноса окажется полной неожиданностью. Тем более, когда РЭП будет ставить свои помехи, то вообще станет совсем плохо. Я бы на месте американских военных серьезно озадачился таким пробелом в системе ПВО.
Алексей, а ну сравни с нашей С-300, вот по этим же параметрам, что ты можешь сказать? А мы тут как выглядим?
А в этом отношении у нас комплексы наш С-300, В-4 и С-400, а также комплексы средней зоны БУК, М-3 и М-2, и ближние зоны ЗРК ТОР, Тунгуска и Панцирь отработали бы на все 100. Потому что так, как они существуют в едином информационном пространстве, они работают совместно со средствами РЭП, со средствами радиотехнической разведки, то любой чих, начиная с зоны порядка 500-600 километров, уже бы отслеживался. И никакого незаметного голубя, который несет крылья демократии, на своих крыльях демократию, не состоялся бы.
Его Алексей, бы... а РЭП? А РЭП как на них действует? Американская РЭП. Могли бы мы, как говорится, они могли бы на нас воздействовать так же эффективно, как мы можем воздействовать на их Патриот? А?
РЭП – это такая вещь, которая воздействует всегда избирательно, на тот диапазон. Да.
Ты сказал, что на Патриот может...
Мы можем воздействовать. Да, они тоже могут оказывать определенное воздействие на наши комплексы.
Меня это интересует.
Но последние наши разработки по той же самой активно фазированным решеткам, антенным решеткам, позволяют вот такие вот меры благополучно преодолевать. И мы это отрабатывали не в учебных классах, мы это отрабатываем на практике.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами в эфире Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», и Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Дорогие друзья, у меня просто душа чешется поспрашать у Алексея, задать ему те вопросы, которые меня интересуют. Алексей, я прочитал много-много статей, где сопоставляется военная мощь российской армии, американской, Многие аналитики выстраивают такими длинными столбцами. Допустим, танку, артиллерии, БТР, подлодки, корабли, стратегические бомбардировщики и авианосцы. Вот ты, Алексей Леонков, согласен, что для того, чтобы сопоставлять мощь двух наших армий, надо идти по такому пути? Или это лишь одна сторона вопроса?
Нет, это только одна сторона вопроса.
Да.
Она как бы характеризует, вот сколько железок мы наделали.
Сколько это сопоставление денег, железа, Алексей?
Сопоставление железа. Ведь любую мощь армии определяет подготовленный ее личного состава, то есть солдат, сержантов и офицеров.
Мне американец один говорит: Баранец, это несопоставимо. У нас полностью профессиональная армия, а у вас 2/3 только профессионалов. И вы тут проигрываете. Что мы будем... У нас есть козырь или нет?
Алексей, вы знаете, как-то президент Никсон, когда он вел место всеобщей повинности так называемую контрактную службу, об этом очень сильно пожалел.
Почему?
Потому что качество тех боевых действий, которые проводили американцы, например, была операция в Сомали. Только два спецназовца у них погибли, и они всю эту операцию свернули. Мы помним тот случай, когда американских спецназовцев на скоростных катерах задержали военно-морские силы Ирака и поставили Ирана, и поставили их на колени и продемонстрировали это всему миру. То есть таких вот фактов очень много.
Ну что, дорогие друзья, я смотрю, как быстро мчится время моей беседы с Алексеем Леонковым, военным экспертом журнала «Арсенал Отечества». Не переключайтесь, мы продолжим разговор об армии Соединенных Штатов Америки, ее профессиональной подготовке, ее моральной подготовке, психологической подготовке. Не переключайтесь, через 2 минуты мы продолжим.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Я Виктор Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда», военный обозреватель. Веду сегодня очередное военное ревю. А в гостях у нашего военного ревю Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Армия». Извините, а в гостях у военного ревю Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». В 3 предыдущих частях нашей передачи мы говорили всецело только об американской армии, о ее тактике, о ее стратегии, о подготовке личного состава, касались психологического портрета, профессионализма, оружия. Ну и сейчас мы с Алексеем продолжаем разговор на ту же тему. Я вижу, Алексею есть что сказать, я замолкаю. Пожалуйста, Алексей.
Да, мы оставили напоследок такое понятие, как качество и подготовка командно-офицерского кадрового состава. Ну, давай. Как рейтинг сравнения.
Это интересно, да.
Да, армия США, как известно, комплектуется на профессиональной добровольческой основе.
Да.
Военнослужащие получают неплохую по американским меркам зарплату и множество льгот.
Циферки не можешь хоть какие-то привести? Нет, ради моего не буду обывательского? Чтобы не раздражать.
Чтобы не раздражать, потому что я помню, в 90-х годах тоже приводили, сколько зарабатывают американские солдаты и офицеры, и некоторых наших солдат и офицеров это ввергало в уныние. Ну, 90-е годы были непростые. Так, ну, вернемся обратно. Значит, в последние десятилетия американская армия усердно практикуется в ведении реальных боевых действий, да, компенсируя твердолобость офицерского состава и изнеженность состава рядового высоким техническим оснащением. Они уповают на кнопочки. Если мы берем для сравнения в Китай, то там также нет всеобщей воинской повинности. Армейская служба организована на профессиональной основе, считается очень престижной, главным образом из-за существующих льгот, вроде гарантированного трудоустройства на гражданке, хорошей пенсии и казенного содержания военнослужащих. Практики, конечно, у китайцев маловато, но мобилизационные возможности Китая практически огромны. Как я уже говорил, они способны призвать под ружье 250 миллионов резервистов.
Это несмотря, серьезно, что у них 2,5 миллиона, да, 2,2, по-моему, да?
Да. Серьезным мотивирующим фактором для этих военнослужащих является идея великого процветающего Китая, который создает прочную идеологическую основу. То есть армия Китая – это армия, сплоченная прочной идеологической основой. В России в рамках проводимой реформы перевооружения проходят масштабные учения кадрового состава. Российская армия готовит много опытных офицеров, рядовой состав высокомотивирован, возрождено движение ДОСААФ и создано движение «Юная армия». Высокую выучку рядового офицерского состава Россия демонстрирует в ходе многочисленных учений и внезапных проверок. Например, на проводимые ежегодные армейские игры, которые состоятся в следующем году, отбор участников происходит с уровня воинской части и заканчивается соревнованием военных округов. Безусловно, мастерство российских ВКС в Сирии признали даже наши союзники по борьбе с исламским государством. А уходящий президент США Барак Обама и министр обороны Эштон Картер поставили на первое место, как понятно, армию США, но второе место поместили именно Россию, ну, а третью отдали Китаю. Но при этом мы должны понимать, что недооценивать армию США нам все-таки не стоит. Вести полномасштабную войну – дело очень затратное. Нужны люди, нужны ресурсы, восполняющие быстрые боевые потери. Также понадобятся подразделения, контролирующие захваченные территории. Поэтому Россия не планирует нападения на США. Ее военный потенциал и принятая военная доктрина в качестве основной боевой операции предполагает эшелонированную оборону суверенитета России, включая дальние подступы, которыми является сейчас, например, Сирия.
Ну да.
А крайние учения нашего китайских флотов в Южно-Китайском море открыли новый дальний рубеж обороны. Угу. И внешняя политика нашего государства преследует цель срыва возможного начала широкомасштабных военных действий, эффективную защиту интересов нашей Родины, в том числе и защиты долговременных экономических интересов Российской Федерации от посягательств иностранных сил, в частности, например, той же самой Саудовской Аравии и Катара, которым очень нужно проложить трубу в Европу практически любой ценой, если это окупится будущими ежегодными поступлениями, как они планировали, в районе 200-250 миллиардов евро от дополнительных продаж нефти и газа в Европейский Союз.
Алексей, ты тут не намекаешь ли на то, что, собственно, и вот эта вся гражданская война в Сирии, она началась из-за этой трубы, о которой ты говоришь?
Да, а? Я не просто намекаю.
Да.
Я об этом давай, уже давай. Открыто говорю, что вся эта боевая заваруха, которая унесла уже огромное количество мирных граждан и военнослужащих как со стороны армии Сирии, ну, боевиков мы не будем считать, была затеяна и как раз вокруг экономической интересов Саудовской Аравии, Катара, Великобритании и Америки, тогдашней, скажем так, политического руководства США, да, это клана Буша Клинтон. И мы знаем про так называемый фонд Клинтон, которым очень здорово жертвовали представители Саудовской Аравии и Катара денежки.
Да.
А после этого разгорелся этот конфликт. Речь шла о том, что у Катара было большое газовое месторождение, и самый короткий путь в Европу этого газа как раз пролегал через территорию Ирака и Сирии. При этом Сирия, Ирак, он уже был подневольный тогда, получали копейки. Вот, а все дивиденды получила Великобритания, которая вложилась в так называемый флот по сжиженному природному газу. А американцы обеспечили вот все вот это военное лобби. И вся эта машина должна была заработать. Но президент Сирии Башар Асад сказал нет. Потому что ему из того же месторождения берет свои газовые ресурсы Иран. И он предложил более выгодные условия для Башару Асада. К тому же в этом проекте и участвовала Россия, имея богатый опыт по разработке газовых месторождений. То есть она строила вместе с этими странами взаимовыгодное сотрудничество. Ну, Башару Асаду сказали, что он плохой. И из хорошего он превратился в тирана, который, как мы знаем, грозил всему миру химическим оружием. Ну, это повторяется сценарий с Ираком. Дальше началось то, что началось.
А помнишь, премьер-министр Англии принес извинения своему народу за то, что он оказался в дураках перед этой пробиркой? Помнишь, он сказал, что он был дезинформирован. И собственная разведка, американская разведка.
Да. То есть, когда они проигрывают игру, они стараются концы в воду. Приносят публичные извинения, но жизни, которые... жизни мирных граждан, их же не вернешь.
Да. Алексей, скажи, пожалуйста, ты присматриваешь за развитием событий в Сирии?
Да, отслеживаю.
Какое у тебя предчувствие? Вот скажи мне пару слов своих впечатлений про Алеппо и про Масул. Коротенько, то уже...
Если мы будем говорить про Алеппо и Масул, это две разных ситуации.
Да.
Абсолютно две разные операции. Если мы говорим про нашу операцию в Алеппо, то мы прежде всего заботимся о тех мирных гражданах, которые стали заложниками. Мы предусмотрели гуманитарную помощь, гуманитарные коридоры и так далее.
Да.
В Масуле это просто мясорубка. Там ничего этого не предусмотрено.
Почему такое победное заявление вот этого генерала, по-моему, Остин Трампа какого-то американского, который разрекламировали, что же, наступление, последний бой и так далее. А почему не взяли ко дню президентских выборов в Соединенных Штатах?
Потому что одно дело пропаганда, другое дело реальные боевые действия.
И ведь до сих пор говорят, ковыряются.
И, наверное, очень долго будут ковыряться.
Да.
Поэтому, когда в Америке произошли перевыборы президента, и произошел тот кандидат, которого они не ожидали, я думаю, это, скорее всего, скоро скажется и на этом. Не случайно боевики под Алеппо вдруг неожиданно запросили о мире. Но уже, наверное, с ними никто мириться не собирается. Угу. Вот. Но и в то же время, если мы говорим о грядущем президенте, который 20 января вступит в свои права, то очень интересно посмотреть на его окружение. Да? Угу. У него есть два представителя силовых ведомств. Это некто Джефф Сэшенс и Майк Флинн. Угу. То самое интересное из этих креатур – это Майк Флинн. Это трехзвездный генерал от демократической партии, которого досрочно ушли на пенсию. Самое интересное, как раз когда его отправляли на пенсию, был создан ИГИЛ в 2014 году. А этот генерал не успокоился и летом этого года выпустил интересную книгу под названием «The Field of Fight», в которой он сформировал концепцию, как одолеть ИГИЛ и Аль-Каиду. Суть ее сводится к тому, что США должны на уровне их президента поставить вопрос перед мусульманскими странами, включая Саудовскую Аравию, Египет, Пакистан, Иран, жесткое условие реформировать современный ислам как религию и политического течения по американским требованиям.
Опа-па.
И если этот товарищ займет кресло в Пентагоне, то, я думаю, дни ИГИЛ будут сочтены.
Дорогие друзья, я заканчиваю военное ревью. В эфире, я повторюсь, был Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Говорили мы об армии США, профессиональной подготовке американских военнослужащих, о тактике, стратегии, о политических аспектах участия американской в армии в так называемых горячих точках в Афганистане, в Ираке. Но мы продолжим этот разговор, когда Алексей Ленков придет к нам снова в гости. А сейчас я прощаюсь с вами. Я Виктор Баранец, ведущий военного ревью. Всего вам доброго. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Военное ревью полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.